Мальбранш Никола, 1638-1715, французский философ, в своем сочинении «Поиски истины» стоит на идеалистической позиции, объявляя внешний мир существующим лишь в Боге, а наше познание мира — результатом откровения. Лейбниц, 1646-1716, немецкий философ и математик. В своей монадологии он утверждал, что мир состоит из независимых друг от друга непротяженных и, следовательно, неделимых духовных сил монад или душ, отношения между которыми предопределены верховной монадой, то есть Богом. Вскоре я заметил, что все эти авторы находятся между собой почти в постоянных противоречиях, и задался химерическим планом согласовать их, что очень меня утомило и отняло много времени. Я запутался и перестал двигаться вперед. Наконец, отказавшись от этой методы, я усвоил гораздо лучшую, и ей обязан тем, что достиг успехов, несмотря на недостаток способностей, которых, очевидно, у меня было всегда очень мало для изучения наук. Читая любого автора, я принял за правило усваивать его мысли и следить за их развитием, не примешивая к ним ни своих собственных, ни чужих, и никогда его не оспаривая. Я сказал себе: начнем с того, что станем собирать запас мыслей, истинных или ложных, но во всяком случае ясных, пока голова моя не наполнится ими достаточно для того, чтобы иметь возможность сравнивать их и выбирать между ними. Этот метод, я знаю, не безупречен, но он оказал мне услугу в деле моего образования. Через несколько лет, посвященных исключительно усвоению чужих мыслей, так сказать, не раздумывая и почти не рассуждая, я приобрел довольно большой запас знаний, которых было достаточно для меня самого и для того, чтобы мыслить без чужой помощи. И когда разъезды и дела лишили меня возможности заглядывать в книги, я развлекался тем, что вспоминал и сравнивал прочитанное, взвешивал каждый предмет на весах разума и порой судил своих учителей. Из-за того, что я стал поздно применять свою способность суждения, она, как я убедился, не потеряла своей силы. И когда я обнародовал свои собственные идеи, меня не обвинили в том, что я раб своих учителей и клянусь словами учителя. От этих занятий я перешел к элементарной геометрии, но дальше не пошел, упрямо стремясь преодолеть свою плохую память стократным возвращением к началу и беспрестанным прохождением все того же пути. Мне не нравилась геометрия Эвклида, которая заботится больше о цепи доказательств, чем о связи идей. Я предпочитал геометрию отца Лами, ставшего с тех пор одним из моих любимых авторов. Его сочинения я до сих пор перечитываю с удовольствием. Дальше следовала алгебра. И своим руководителем в ней я выбрал также отца Лами. Когда я продвинулся вперед, я стал изучать науку исчисления отца Рено, потом его наглядный анализ, который, впрочем, я только слегка просмотрел. Рено — член оратории, математик. Я так и не дошел до того, чтобы как следует понять смысл применения алгебры к геометрии. Мне не нравится этот способ производить вычисления, не видя, что делается. И мне кажется, что решать геометрическую задачу при помощи уравнений все равно, что играть арию на шарманке. Когда я в первый раз обнаружил при помощи вычисления, что квадрат бинома равен сумме квадратов его членов и их удвоенному произведению, я, несмотря на правильность произведенного мною умножения, не хотел этому верить до тех пор, пока не начертил фигуры. И это не потому, чтобы у меня не было большой склонности к алгебре, которая оперирует отвлеченными величинами, а потому что в применении к пространству мне нужно было видеть доказательства в линиях, иначе я ничего не мог понять. За этим следовала латынь. Изучение ее было для меня самым трудным делом, и я никогда не мог достичь в нем больших успехов. Сперва я прибег к латинскому руководству Пор-Рояля, но без пользы. Эти варварские стихи были мне противны до тошноты, и слух мой никогда не мог к ним привыкнуть. Я терялся в груде правил и, выучивая последнее, забывал все предшествующие. Затверживание слов — неподходящее занятие для человека с плохой памятью, а я для того, чтобы развить свою память, упорствовал в нем. В конце концов, пришлось его оставить. Я достаточно овладел конструкцией, чтобы читать легкий текст с помощью словаря. Я избрал этот путь, и дело пошло на лад. Я занимался не письменными, а устными переводами, и этим ограничился. Со временем я, благодаря упражнениям, научился бегло читать латинских авторов, но писать и говорить на этом языке никогда не мог. Это часто ставило меня в затруднительное положение, особенно когда я, сам не знаю как, оказался в кругу людей, занимающихся словесностью. Другое неудобное последствие такого способа обучения — заключалось в том, что я никогда не знал просодии и еще менее правила стихосложения. Однако, желая почувствовать гармонию языка в стихах и в прозе, я сделал немало усилий, чтобы достигнуть этого, но убедился, что без учителя это почти невозможно. Изучив состав самого легкого стиха гекзаметра, я имел терпение проскандировать почти всего Вергилия и разметить в нем стопы и долготу слогов. Впоследствии, когда у меня возникали сомнения относительно долготы и краткости того или иного слога, я советовался со своим Вергилием. Понятно, это приводило меня к ошибкам из-за вольностей, допускаемых в стихах. Если самообучение имеет некоторые преимущества, с ними связано также много неудобств, а главное, оно полно невероятных трудностей. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. К полудню я оставлял книги, и если обед еще не был готов, шел навещать своих приятелей голубей или работал в саду в ожидании обеда. Слыша, что меня зовут, я прибегал очень довольный и ел с большим аппетитом. Вот еще одно обстоятельство, которое необходимо отметить. Как бы я ни был болен, аппетит никогда не изменяет мне. За обедом мы проводили время очень приятно, беседуя о своих делах в ожидании, когда маменька сможет кушать. Два или три раза в неделю, если была хорошая погода, мы отправлялись пить кофе в свежей, тенистой, прохладной беседке позади дома, которую я обсадил хмелем. В ней приятно было посидеть, особенно в жару. Там проводили мы часок, осматривая наши овощи, цветы и ведя беседы о нашей жизни, заставлявшей нас еще больше чувствовать прелесть ее. У меня, в конце концов, появилась еще семейка — пчелы. Я не упускал случая иногда вместе с маменькой навестить их. Я очень интересовался их работой. Меня бесконечно занимало, как они возвращаются с добычей, нагруженные до такой степени, что им трудно передвигаться.